Глава 19. Тело Дагора внезапно выгнуло дугой, глаза закатились, и его начала бить крупная дрожь. Контуры фигуры начали размываться, как будто марево на асфальте в жаркую летнюю погоду. И опять инстинкт подсказал мне, что нужно делать. В два шага я оказался около кровати, положил ему руку на лоб и вызвал пузырь. Прайм захрипел, но марево исчезло. «Какого хаоса?» Он открыл глаза, в них плескались страх и непонимание. «Извини, Марк, так нужно!» Я влепил ему идеальный классический апперкот. Да, знаю, что бить раненых некрасиво, но так действительно было нужно. У Дагора закатились глаза, и он обмяк на подушке. «Ты что творишь?» Рука Тарнавского потянулась к кобуре на поясе. Я перехватил его руку, сжав запястье. «Спокойно, Алексей, так было нужно. В него хотела вселиться сущность». «Что?» Глаза у него были какие-то стеклянные. Видимо, соображал наш врио командира полка туговато. А я всегда говорил, что алкоголь в больших количествах вреден для карьеры. В малых полезен, но это совсем другая история. Хаос в него хотел селиться. Что ты несешь? Так, понятно. На Тарнавского рассчитывать не стоит. Господин прайм-лейтенант! Я громко и отчетливо начал произносить фразу, чтобы она дошла до его затуманенного алкоголем мозга. Сидишь здесь, следишь за Марком. Если он придет в себя, вырубаешь обратно, ясно? Да. — кивнул Алексей. — Отлично, и еще! — я указал на дверь. — Я сейчас выйду, а ты задраешь ее и будешь сидеть тихо. — Но как же полк? — попытался возразить Прайм. — Ты им сейчас ничем не поможешь. Они или выстоят, или умрут. Это же подпространство. Единственный шанс на спасение — закрыться в каюте и молиться императору, чтобы сосед не обратился. Вот этот приказ, кстати, можешь передать в эфир. Прайм кивнул. — Сиди, жди, рацию не выключай. «Я скажу, когда можно выходить. Нам еще корабль нужно будет потом вычищать». «Ясно», — нахмурился Тарнавский. «Вот и славно». Тут распахнулась дверь, и я выхватил меч. Офицерский пистолет мне был еще не положен. Из-за отсутствия этого самого офицерского звания с винтовкой по кораблю ходить не собирался, а вот к мечу уже привык. Тяжесть оружия успокаивала, а рукоять грела руку и внушала уверенность. В двери показался Эрик. Руки у него были в крови. В правой руке он держал окровавленную железную палку. «Там твари!» — доложил он с порога. «Знаю, нам нужно на мостик!» Тень кивнул и посторонился, пропуская меня наружу. «Дверь задрай!» — кинул я Прайму и вышел из каюты. Сама природа подпространства, насколько я знал, не предполагала физического попадания какой-либо материи из нашего мира туда. Оттуда, да, как энергия, так и материя могли попасть в наш мир. Наоборот, нет. По крайней мере, я про это не слышал. При путешествии в подпространстве перемещался не сам корабль, а его проекция. Как мне рассказывал навигатор гордости Алисии Уильям Миура, в момент начала движения корабль входит в так называемое преддверие подпространства. Для этого корабль разгоняется до определенной скорости, необходимой, чтобы преодолеть порог. Навигатор связывался с проводником, который и выдергивал корабль туда. А после этого проекция начинала путешествие по подпространству. Световые годы в иной реальности проходились за считанные часы. В конце пути корабль мгновенно перемещался в новую точку, как бы подтягиваясь к своей проекции, и уже там выходил в нашу реальность. Так вот, находясь в преддверии, все находящиеся на борту люди были уязвимы для враждебных сущностей. Если в нашей реальности для того, чтобы вселиться в человека, нужен был прорыв хаоса или помощь другого человека, одаренного или на эссенсе, то во время путешествия в подпространстве человеческие тела были открыты к слиянию полностью. Задача навигатора и проводника была в том, чтобы выбрать безопасный путь, во время которого проекция корабля не столкнется с враждебными сущностями. Сегодня навигатор Маккоя с этой задачей не справился. Самое неприятное, что именно навигатор обычно становится первой жертвой хаоса. Но у меня был план. Я окинул взглядом лазарет, который превратился в морг. Частично измененные бывшие гвардейцы лежали в разных позах на кроватях и на полу. Под телами растекалась кровь. Посмотрел на Эрика с его дубиной и покачал головой. «Они изменялись, господин курсант», — пожал плечами тень. Я кивнул. Он все правильно сделал. Не было у меня ни времени, ни сил прикрывать всех пузырем и отключать сознание. Нужно было спасать корабль. Да и помочь я мог только в считанные секунды. Применив пузырь после объединения, я мог только ослабить сущность, но не изгнать ее. К моему большому сожалению. «Сначала в нашу кладовку». Махнул я мечом, указывая направление. Эрик кивнул и протиснулся вперед, став в авангарде. «У меня меч!» — попытался возразить я.
«У меня палка!»
— хмыкнул Эрик. А это аргумент. Мы быстро пошли по проходу. Со всех сторон раздавались вопли и грохот. Не знаю, сколько сущностей на нас напало, и не знаю, кто они были, но их было не очень много. На 2 с лишним тысячи человек их явно не хватало, поэтому у людей был шанс выжить, убив при этом своих одержимых товарищей. Справа открылась дверь каюты, и Эрику на спину бросилась тварь. Он среагировал адекватно, с разворота вломив той по зубам. Полетели капли крови и выбитые зубы, а я просто смахнул голову с плеч у оторопевшего существа. Заглянув внутрь, увидел 2 трупа, но других тварей не было. «Чисто!» — сказал я, и мы двинулись дальше. Следующая тварь выскочила из каюты уже у меня за спиной. Махнул мечом, но она отбила острейшее лезвие предплечьем, обиженно заревев. Ясно, пузырь и повторный взмах меча. Рука отрублена, харя разрезана. Еще один удар, и обезглавленное тело падает на палубу. Я чуть задержался, проверив и эту каюту. Оставлять врагов в тылу мне не хотелось. Каюта была пуста. Перевернув труп, я увидел кобуру с пистолетом на поясе. Похоже, это был флотский офицер с табельным оружием. Отстегнув клапан, достал Беретту 92 и кинул Эрику, который ловко ее подхватил. Теперь, кроме палки, у него был еще и пистолет. У меня же был меч. Лучшее оружие против твари, я считаю. Эрик упал на колено и застонал. Тело подернулось дымкой. Ну уж нет, я против. Пузырь.
Отрыжка хаоса.
Эрик потряс головой и встал на ноги, но через секунду опять схватился за голову. «Пузырь!»
«Да гребаный хаос! Сколько можно?»
Здоровяк злился, но сущность, похоже, поняла, что этот орешек ей не по зубам и отстала. Мы двинулись дальше. Еще 6 тварей было упокоено по пути. Еще один раз в тень пыталась внедриться сущность, но мы достигли нашей кладовки. Я открыл дверь и еле успел отпрянуть от удара банкой. Измененный Кевин скалился, как волк, но, увидев меня, смутился.
«Извини, дядя Антон!»
«Каська!»
— крикнул я.
«Я тут!»
— показалась из-за плеча брата испуганная лохматая головка.
«Все в порядке?»
«Да!»
— Кевин отстранился. На наших матрасах лежало 4 тела разной степени изувеченности. Детки не теряли времени даром. Спальные места были безнадежно испорчены. Мы потянулись было к винтовкам, но потом здраво рассудили, что в тесных коридорах оружие ближнего боя будет предпочтительней.
«Гадом буду, но найду себе меч!»
— покачал головой Эрик. Он посмотрел на меня.
«Куда дальше?»
«В кают-компанию».
«Что с малыми?»
Он кивнул на детей.
«Идете с нами. Так всяко безопасней будет».
«Хорошо».
По-взрослому рассудительно качнул головой Кевин.
«Дядя Антон, а можно мне оружие? А то я когти отращивать еще не научился».
Я кивнул и дал ему свой нож. Подумал и дал ему нож Эрика во вторую руку. Осмотрел внимательно. В отличие от сущностей хаоса, нейтральные сущности соединялись с одаренными экологично. Чуть более заостренные черты лица, чуть более раскосые глаза и визуально более острые зубы. Как я слышал, опытные физики превращали конечности в смертоносные клинки, но это приходило с опытом. Многие же продолжали использовать обычное оружие. Сейчас на меня смотрел подросший и возмужавший Кевин сероватого цвета с 2 ножами в руках.
«Порядок такой!» «Эрик впереди, за ним Кевин, потом Катька, я замыкающий. Все понятно?»
Все кивнули, и мы двинулись к нашей следующей цели. Первому одержимому тень голову прострелил. Второго перекинул через плечо, и Кевин голову ему отрезал. 2 следующих обезглавил я, а Катюха взорвала голову 5-му, который только ее голову высунул в коридор. Я довольно подумал, что у нас неплохо получается. Подойдя к нужной каюте, я мысленно вознес хвалу императору и попросил его помочь. Дернул за ручку, но дверь была закрыта. Забарабанил рукояткой меча.
«Миура, это я, Антон Ноунейм!»
«Курсант?»
— послышалось из-за двери. Я облегченно выдохнул. Хвала императору.
«Да, открывай быстрей!»
Дверь приоткрылась, и в щели показалось испуганное лицо навигатора. Лейтенант Уильям Миура не отличался выдающимися свойствами характера. Ему было чуть больше 50 лет, но, как любой специалист на эссенсе, он выглядел максимум на 25. Плотный невысокий крепыш с лишним весом и крупными чертами лица имел нервную работу и хорошее жалование. И учитывая, что уже больше 30 лет водил корабли по подпространству, он был как минимум неплохим навигатором.
«Выходи!»
«Зачем?»
— не торопился толстячок.
«На мостик пойдем, нужно корабль спасать. Ты же мне сам рассказывал, что шанс есть!»
«Да, рассказывал», —
согласился Уильям.
Но у меня эссенса нет, так что я не смогу вести корабль. А куда ты его дел? Сдал Эвери по приказу командира.
Я покачал головой. Лейтенант-командер Наутилус поступил правильно, забрав эссенс для штатного навигатора, но этим поставил нас в крайне затруднительное положение.
У меня есть, неохотно признался я.
У тебя? Откуда?
Удивился навигатор.
«Неважно. Становись между Катей и Кевином и двинули».
Секундная заминка на просчеты вариантов, и навигатор встроился в ордер, достав из кобуры пистолет.
«Вы хоть стрелять-то умеете, господин лейтенант?»
Осторожно поинтересовался Эрик. И я его понимал, ведь он стоял между пистолетом и его возможными целями.
«Если честно, не очень», —
признался Миура.
«Тогда ничего не делайте, мы сами».
«Но...»
— начал Уильям, а я его перебил.
«Лейтенант, делайте, как говорит первый сержант».
«Хорошо».
Навигатор смирился, и мы пошли к мостику. Кратчайший путь к мостику пролегал через кают-компанию, и это было самым слабым звеном в моем планировании. Дело в том, что из-за недостатка места там были в повалку размещены гвардейцы, и твари могли устроить настоящее побоище. Ликвидировав еще несколько одержимых по пути, мы дошли, наконец, до кают-компании. Я отодвинул детей и навигатора к переборке, став перед ними и держа наготове меч. Крикнул Эрику:
«Давай!»
Тень направил ствол пистолета на дверь и нажал кнопку привода. Стальная пластина поползла в сторону, когда Эрик стремительно упал на палубу, уходя перекатом под защиту шпангоута, немного выступающего внутрь прохода. В место, где он только что стоял, вонзилась дюжина лазерных лучей.
«Вы там с ума посходили? Пожри вас хаос!»
— заорал рассерженный тень.
«Куда лупите?»
За отдраенной дверью помолчали, но потом раздался чей-то твердый голос.
«Мастер-сержант Сыроежкин, кто вы?» «Сыроега, хаос тебе в глотку, это Картер! И господин курсант!» «Господин курсант!» —
голос сразу повеселел.
«Заходите быстрее!»
Эрик остановил меня жестом и осторожно заглянул в проем. Изучив обстановку, расслабился и вышел полностью.
«Чисто!»
Я подтолкнул лейтенанта и кивнул детям в направлении помещения. Мы зашли внутрь. Вход перегораживала стихийная баррикада из предметов мебели. Дюжины две-три гвардейцев располагались в глубине кают-компании. Часть из них стояли в карауле, охраняя обе двери. Остальные находились рядом с лежащими на полу телами. Отметил, что большинство были без видимых повреждений.
«Что с ними?»
Я кивнул на ряды тел.
«Пытались обернуться?»
Охотно ответил мне мастер-сержант.
«Но мы не дремлем. Паркер, выруби Стивенсона!»
Я вздрогнул от неожиданности и обернулся туда, куда смотрел Сыроежкин. Одного из солдат начало трясти. Сущность явно пыталась войти внутрь него, но стоящий рядом боец от души заехал ему по затылку палкой, осторожно подхватил падающее тело и оттащил к остальным.
«А ты молодец!»
— сказал я с восхищением, наблюдая за этой нехитрой процедурой, спасшей уже не один десяток преданных империи гвардейцев.
«Благодарю, господин курсант!»
— растянулся в улыбке краснощекий усатый здоровяк.
«Отдрайте! Нам нужно на мостик!»
Я показал на следующую дверь.
«Бандерас, открывай!»
Приказал мастер-сержант, но когда я подошел к открывающейся двери, все же меня окликнул.
«Господин курсант, сэр!»
Я остановился и обернулся.
«Вы вытащите нас из этой жопы?»
Смущенно спросил боец и добавил после секундной заминки.
«Сэр!»
«Обязательно вытащу!»
Пообещал я, наблюдая, как его лицо и лица окружающих гвардейцев просветлели, а глаза наполнились энергией. Уверенность в непогрешимости командира — главная движущая сила армии. Жаль, что надо мной командира сейчас нет. Я бы с огромным удовольствием переложил ответственность на него, согласно табели о рангах. Я было подумал, не оставить ли здесь детей, но решил не рисковать. Гвардейцам стоит один раз ошибиться, и тут начнется мясорубка. До ходовой рубки было совсем небольшое расстояние, которое мы преодолели практически без приключений. Разве что Эрик чуть было не прибил мичмана, который, увидев нас на камерах, вышел то ли поприветствовать, то ли попросить о помощи. Тень выругался, в последний момент изменив траекторию полета железки, и со звоном двинул в переборку вместо головы незадачливого космического моряка. Тот ойкнул и скрылся обратно внутри своего боевого поста, задраив за собой дверь.
«Дебил, хаос тебя задери!»
В сердцах бросил Картер в закрытую броняху. Мы подошли к двери мостика и остановились. А ведь я тупица. На мостик же уже нельзя попасть кому попало. Это же имперский флот и ходовая рубка, самое важное помещение на корабле.
«Гребаный хаос!»
Ругнулся я, но все равно попробовал. Ожидаемо дверь была задраена.
Каюта командира корабля там. Думаешь, он не на мостике?» — удивился я. «Эх, пехота!» — немного снисходительно сказал Миура. «В подпространстве на корабле главный человек — навигатор, а командиру рядом делать нечего. Даже по боевому расписанию его место в каюте, пока мы не выйдем в обычный космос. Тем более там все дублирующие линии связи». Я быстро огляделся. Вокруг не было других дверей, кроме ведущих в рубку. «Эрик, ждите здесь!» Тень кивнула, а я побежал к каюте командира. Добравшись, нажал на кнопку привода. Дверь не отдраивалась. А вот это уже было странно. По тревоге двери в каюты и кубрики забирать запрещено. Это не боевой пост. Но над кнопкой была узкая щель для персонального жетона авторизованных лиц, к которым я, конечно же, не относился. Я забарабанил в дверь ручкой меча. «Лейтенант-командер! Господин Наутилус, откройте! Это курсант Ноунейм! Мне нужна ваша помощь!» Сначала ответом было молчание, но потом что-то сильно ударилось с той стороны, практически продавив металл переборки. Потом еще раз и еще что-то крупное билось в тщетной попытке взломать дверь. Я отошел на 3 шага и взял меч на изготовку. Еще несколько ударов, и этот кто-то, видимо, попал по кнопке отдраивания. В отличие от входной, внутренняя дверь была без дополнительной защиты. Помятая дверь со скрипом поползла в сторону, остановившись на 3-й. Видимо, механизм заклинило. Здоровенные когти появились изнутри и потащили дверь силой, продолжая ее движение. Какая здоровенная скотина! Никогда не был сторонником так называемого «честного боя». Это понятие придумали слабаки, чтобы хоть как-то уравнять свои шансы. Если можешь убить врага, убей любым способом. А главное, убей его до того, как он убьет тебя. Я прыгнул к двери и врубил пузырь, взмахнув мечом. Вместе с металлической стружкой, снятой мечом с торца двери, отрубил и все торчащие пальцы ножи. За дверью взревело, и в проеме показалась уродливая голова бывшего командира эсминца императорского флота Острик Маккой, Даккара Наутилуса. Он был мало похож на молодящегося лейтенанта-командера, любимца женщины экипажа. «Простите!» — буркнул я и воткнул клинок прямо в правый глаз, проворачивая в черепе, заставляя кости треснуть и выпустить мозг наружу. Тварь упала и задергалась, поднял тяжелый пехотный ботинок и опустил на уже поврежденный череп существа, размолотив его в лепешку. Убедившись, что тварь мертва, я сдернул с шеи жетон на более длинной цепочке, чем у пехотинцев, как раз из-за того, что он часто использовался на корабле в качестве пропуска. Так как из каюты больше никто не пожелал вылезти, я развернулся и побежал к своей группе. Вставив жетон в щель приемника, я поднес палец к кнопке и повернулся к товарищам. «Все готовы?»